на хвалях Радіо Свабода. Тут Аліна Ціханович. Я ще раз про основні теми гэтай паўгадзіны. Ці сапраўды Гайдуков писав ЦРУ? Хто зойме месца у ТЦАП? Ці патрэбны нам медвыцвярэзнікі і што замец іх? А ў жывой мове Юрася Бушлякова, як лепш казаць па-беларуску адрас ці адрэса? Заставайцеся на нашых хвалях. Абарона Андрэя Гайдукова абскардзіла ў вышэйшай судовай інстанцыі прысуд, які на мінулым тыдні вынес грамадскаму актывісту Віцебскі абласны суд. Пра тое, што адвакат Гайдукова Вадзім Мушынскі абскардзіў прысуд, паведаміла маці асуджанага актывіста. Паводле яе звестак, Андрэя сама меней да канца месяца будуць трымаць у Віцебскім СІЗА. За гэты час маці паспрабуе атрымаць з ім сустрэчу. Перадае Алег Грудзіловіч.
Грамадскі актывіст з Наваполску Андрэй Гайдуков 1 ліпеня быў прызнаны вінаватым у спробе наладзіць супрацоўніцтва з замежнай выведкай і асуджаны на 1,5 года да зняволення. Суд праходзіў за зачыненымі дзвярыма. Дагэтуль невядома, прызнаў сябе вінаватым Андрэй Гайдуков ці адмаўляе абвінавачванні. Паводле намесніка прокурора Віцебскай вобласці Александра Сідаровіча, з якім пасля суду гутарыла корэспандэнт «Касольскай правды» ў Беларусі, Андрэй Гайдуков нібыта спрабаваў скантактавацца з ЦРУ, дзеля чаго перадаў ліст з прапановамі аб супрацоўніцтве свайму сябру, які выязджаў за мяжу. Ліст Гайдукова ў ЦРУ трапіў на мяжы да беларускіх спецслужбаў, якія далей кантралявалі кожны крок падазронага Андрэя Гайдукова і арыштавалі яго ў момант, калі актывіст скарыстаў тайнік, закладзены нібыта амерыканскімі шпіёнамі. Віцебская актывістка Таццяна Севярынец называе смешнай версію агучную намеснікам абласнога прокурора Александрам Сідаровічам. Таццяна Севярынец лічыць неверагодным шлях, які паводле беларускіх спецслужбаў нібыта выбраў Андрэй Гайдуков, каб скантактавацца з ЦРУ. У наш электронны час праз звычайны ліст і гэтак нібыта дзейнічаў малады прасунуты ў кампутарнай справе чалавек не веру, кажа Таццяна Севярынец. Але яшчэ больш актывістка не верыць у сам факт таго, што Андрэй Гайдуков мог пайсці на супрацоўніцтва з замежнай выведкай.
Наколькі я ведаю Андрэя, яго маральныя прынцыпы значна вышэйшыя, чым былі прадстаўлены ў гэтым артыкуле. Ён не мог падацца на гэту правакацыю, ён не мог нават у галаву яму прыйсці здрадзіць радзіме. Да, мы можем выступать супраць улады, мы можем рабіць пратэстныя акцыі, можем удзельнічаць у выбарах з боку альтэрнатыўных кандыдатаў, мы можем усё рабіць законным чынам. І Андрэй, у яго была толькі мара адна законным чынам неяк зарэгістраваць сваю арганізацыю і працаваць дзеля росквіту Украіны, дзеля нейкіх зменаў, а не дзеля таго, каб здрадзіць, атрымаць нейкія грошы. Я упэўнена, што ўсё гэта безглуздзіца, ўсё гэта глупства. Магчыма, ён шукаў кантакт, мы ўсе шукаем кантакты, для таго, каб напісаць, напрыклад, нейкі праект, таму што ведаем добра, ўлада ніякім чынам і ніяк нам, апазіцыянерам, гэты праект не даць нават магчымасці грошы нейкі на эту дзейнасць атрымаць. Гэта можа быць, вось гэта маглі выдаць і за пошук кантактаў.
Праабаронца былы следчы прокуратуры Алег Вочык заўважае, што працэс над Андрэем Гайдуковым, калі верць версіі Александра Сідаровіча, павінен быў прайсці адкрыта. Суд прызнаў, што здрады не было, а сакрэты не перадаваліся. Тады навошта працэс закрылі? Мяркую, каб людзі не смяяліся на судзе з таго, якія правакацыі рабілі спецслужбы, кажа Алег Воўчак. Паводле Алега Воўчака, звесткі пра спробу Андрэя Гайдукова супрацоўнічаць з ЦРУ распаўсюджаныя ўладамі наўмысна, каб ачарніць актывіста, якога праабаронцы лічаць пацярпелым за палітычныя перакананні.
На справу Гайдукова рэагуе і адзін з нашых слухачоў.
Віцебскія закончилась история, что этого парня, которого сначала обвиняли в шпионаже, предательстве, осудили на 1,5 года. Парта смеху. Целая организация, комитет госбезопасности, как не стыдно. Неужели они не видели, что романтика какая-то, следили, вели, подставляли, играли с ним. Все КГБ занималось этим мальчишкой. Вот захотелось человеку романтики. Посадили на 1,5 года. Ну, бог с ним, дело не в этом. Но в том, что солидная организация, я с таким уважением отношусь к КГБ. А тут я даже понять не могу. Это же надо так, как Лукашенко голову задурил всем, в том числе и КГБ, что дурью маются.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Старшыня беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБС Віктор Гумінскі сёння паведаміў, што дэпутат са Швецыі Хрысціян Хольм можа стаць пераемнікам у ТЦАП на пасадзе старшыні спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБС. Гумінскі зрабіў гэтую заяву на прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанне Радыё Свабода. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Про свой будучи сыход с посады керовницы группы Ута ЦАП заявила нашему рада еще 5 соковика. Сегодня спадар Гуминский поведомил, что свои словы Ута ЦАП официально подтвердила на пленарном посежении парламентской ассамблеи в Стамбуле. И она не будет балетоваться на осенских выборах у Бундестаг, а значит автоматично страчивая право на сябровство в парламентской ассамблеи. У Стамбуле, до речи, спадарыня ЦАП, як и у размове со свободой, призналася – задачи, якія стаялі перад яе групай, не выкананыя. Паводле прагнозаў Віктара Гумінска, ачоліць групу можа яе цяперашні сябра дэпутат са Швецыі Хрысціян Хольм. Аднак гэтая кандыдатура не найлепшая, лічыць намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў.
Его коллеги, многие, не поддерживают его позицию. Более того, я, наверное, не постесняюсь этого сказать. Господин Хольм нас удивил тем, что он просто-напросто коллег по третьему комитету, просто-напросто, ну не хотелось бы мне это слово употреблять, обманул. Каким образом? Он сказал, что внесен в списки невъездных в Республику Беларусь. Что нас очень сильно удивило, в течение буквально часа мы связались с Министерством иностранных дел, подняли всех, разобрались, оказывается, господин Хольм никогда в списки невъездных не вносился и не внесен.
Белорусский политолог Олесь Лагвинец особисто ведая спадара Хольма и лечит его вельми пристойным человеком.
Это позитивная новина. Это человек, который вельми обознан в белорусской ситуации. Человек, который изначально в парламентскую группу депутатов по отношению к Беларуси, когда я не помыляюсь. Человек, который долгий час цікавится Беларусью, приезжал в Беларусь, мая сталые связи с белорусскими громадянскими политическими активистами. Так, это позитивная новина. Добро, что в европейском связи и в Швеции есть такие люди, как Кристиан Голмей, которые так цікавятся Беларусью.
У своем разгорнутом отказе на питание свободы Виктор Гуминский выказал думку, что для основания рабочей группы по Беларуси у парламентской ассамблеи АБС с такой думкой незгодны старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Если проблемы никуда не делись, они остались, и в этом смысле необходимость працовать и иметь одно-словый фокус на нашу Украину международным организациям потребно, и в Цивлику это и тычется и парламентская ассамблея, и ОБСЕ, и Совета Европы, и всех инших европейских структур, на мою думку. И это вельми добро, что есть отмысловые группы. Иншее питание, чем эта группа занимается, какая ее стратегия, это великое питание.
Таким чином, пасля УТИ ЦАП специальную группу по Беларуси може означалить Хрысціян Хольм, шведский депутат.
У экспертизе свободы передача на тему, чому растут девальвационные чакания. Уже два банки продают доляр дороже за 9000 рублей. Как поплывает на экономику Беларуси ослабление российского рубля? Чи хопит золотовалютных резервов? Чи варто чакать девальвации? Эти питання обмерковують за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт Белорусского экономичного доследчо-адукационного центра Змитер Круг и экономист Сергей Чалы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Утрака экспертов у нашем эфире не в забаве. Ну а зараз про то, ці знойдзецца попыт на берастейские газовые плиты и ці спынится предприемство «Газоаппарат». Это, до речи, суместное белорусско-российское предприемство. Як уже поведомлялося, склады предприемства, якое у основным поставляло свою продукцию в Россию, затоварилися. Рабочих накировывали у вымушенный отпочинок. Якое решение шукают на месте и что пропонуют незалежные экономисты? Подробязней. Павел Костин.
Рабочыя прадпрыемства газаапарат былі накіраваныя ў змушаны адпачынак на некалькі дзён у пачатку траўня. Ходзяць чуткі, што зараз гэтая сітуацыя можа паўтарыцца. Як распавёў Свабодзе Сяргей, адзін з працаўнікоў газаапарату, на прадпрыемстве існуе праблема збыту прадукцыі.
Афіцыйная версія то, што Российская Федерация стала меньше покупать наших изделий, хотя была договоренность с теми же дилерами, связана, наверное, с каким-то кризисом экономическим в России. Естественно, склады как бы загружены. Если мы будем работать как обычно, в две смены, то склады будут просто битком, и некуда будет складывать свои изделия.
Рабочие газоаппарату не протестовали с причиной отпочинку. Им заплатили 2/3 от заробку. Працаўнікі кажуць, што пратэставаць тут не варта, бо на прадпрыемстве адны з найбольшых заробкаў па берасцю.
Сярэдняя зарплата дзе-то около 4-5 мільёнаў. Сярэдні прамысловы, то, наверное, точна флагман Брэста.
Кажа Сяргей. Эканаміст Леанід Заіка кажа, што сітуацыя на газаапараце – праява крызісу, і прадпрыемству трэба задумацца над абнаўленнем сваёй прадукцыі.
Они сделали правильно, когда склады переполнены, когда снизился спрос и продукция не продается, надо распустить рабочих, а инженерам, маркетологам и техникам сидеть с утра и до ночи, и ночью работать над изменением ассортимента продукции. Это проявление кризиса. А во время кризиса надо создавать новые образцы моделей техники. Если они это создадут, значит все нормально. Если они прогуляют, то в таких действиях я смысла не вижу.
Леонид Заіка подкреслил, что помылковая позиция – займаться разгрузкой складов. На думку экономиста, важнее створать новую, больше конкурентоздольную продукцию.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основное поведомление сегодняшней программы. Оборона Андрея Гайдукова обскардила присуд ему у высшей судовой инстанции. Депутат со Швеции Христиан Хольм может стать пераемником от ИЦАП на посаде старшини специальной рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСЕ. Российский бюджет с каждой тонны нафты, якая поставляется в Беларусь, губляя прикладно 400 доляров. Про это заявил министр энергетики России Александр Новак. Берастейский завод «Газоаппарат» затоварены плитами. Рабочие чекают, что может повториться ситуация с вымушенными отпочинками. У Беларуси реорганизуют медвытворезники. Это предугледжено новым указом Александра Лукашенко. У Минску развиталися с Владимиром Сокульским, продюсером «Радио Свобода». Беларусь не выконвае свае абавязанні па пастаўках нафтапрадуктаў у Расію. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства энергетыкі Расіі Александр Новак. З якіх прычынаў паміж бакамі ўвесь час узнікаюць спрэчкі вакол аб'ёмаў паставак нафты ў Беларусь? Чаму, нягледзячы на праблемы ва ўласнай эканоміцы, Расія працягвае пастаўляць нафту на самых ільготных для Беларусі умовах, фактычна даючы афіцыйнаму Мінску фінансавыя датацыі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Поведомление про то, что белорусский бок, не выполняя свои обязательства по поставках нафтопродуктов в России, они являются с певной периодичностью фактично раз у несколько месяцев. Але потом не удается улагоджвать эти проблемы и снова таки поставки протягиваются в ранейших объемах. Чому это отбывается? Чому баки не могут домовиться на больше долгий термин, хотя бы на год, и, соответственно, выполнять свои домовленности?
Ну, я бы сказал так, что это как раз выник того становища, что годовой домовленности нема. И гандель, довольно упартый гандель, протягивается каждый квартал. Мне кажется, что такое становище будет тягнуться и до конца этого года. И тут треба принять во увагу, что гандель идет по довольно широкому шергу питанию. Прежде всего, это евразийский проект. С одного боку, Россия покидает у себя инструмент тиску на Беларусь в этом гандле. С другого боку, Беларусь намагается змагаться за каждый крок, за каждый эпизод жорстко, амаль насмерть. Дагэтуль Беларусь выигрывала. Магчыма, гэты год так само скончится тактичным выигрышем Беларуси. Бо по поле с усими бойками, все ж таки на 3 квартала этого года Беларусь отримала ты объемы, на какие претендовала. Заява наместника Дворковича это, конечно, маркер того, что начинается новый гандель, за який прийдеться змагаться, як і за попередні раунди гандель.
Ваше слово можна сприймати як певний прогноз на кон того, що потребування Білорусі, просьба потребування Білорусі, каб Росія повелічила поставки нафти до 23 мільйонів тонн у гэтым годзі, яна може бути в виніку концю года виконана?
Ну, до гэтуль, по перших трьох кварталах гандамовна була виконана. Так що не попростав лічити, что будет некий провал на передаче четвертого портала. Але до этого так или иначе, правдами или неправдами, але Беларусь свое отримала. Развещивающий на то, что четвертый квартал будет протягиваться, эти третий, вот скажем так, российское керовництво сутыкнулся с шерохом довольно истотных проблем и во внутренней политике, и на внешней политике. И, скажем, отрымать шумный скандал на белорусском направку зусим не было бы потребно. Сдается, что этот гандель все-таки мои шансы скончатся на терминах Беларуси.
Многие аналитики воспринимают поставки нафты России и Беларусь на тих умовах, на яких они отбываются зараз, ну, як певная форма дотации для белорусской экономики. И не глядя на то, что сама Россия зараз ведает певные экономичные проблемы, снижение роста и так далее, можно сказать, что за политических причин в этой дотации протягнутся?
Мне кажется, что так. Эта дотация протягнутся, але нельзя сказать, что такое становище будет бесмонтом. Бо на сам речь все переходит в парадигму роста до парадигмы рецессии. А это значит, что ресурсы не будет хапать, и этот ресурс будет хапаться по всех рахунках, где максимум только отчухать. И Беларусь является совсем не опошней границей, за курс какой максимум было бы выправить вот этот вот баланс. Так что гандель будет более жесткий, и, конечно же, по позиции тактичной обороны Беларусь без конца не здолее быть. Рано или поздно придется инициировать уластную политику, и здолее Беларусь пропоновать свой уластный гандель, свои уластные умовы и свои некие инициативы, это как раз очиненное питание. Дагэтуль этого покуль не отбывалось. Это Беларусь просто держала тактичную оборону. Покуль это працавало, а если будет працавать надалее, это питание.
У Бліц-аналізе свободы меркаванне Кирилла Коктыша. С вами Радио Свобода. У Беларуси реорганизуются центры изоляции правопорушальников и медвыцвярызники. Эти меры предугледжвае новый указ Александра Лукашенко про некоторые меры удосконаления деятельности органов внутренних справ. Так, предугледжена реорганизация центров изоляции правопорушальников и медичных вытвярызников и переутворение их у структурное подразделение органов внутренних справ. Медичные вытвярызники переименованы у специализованные изоляторы у мэтах ликвидации негативного успрымания назвы. Вызначены и категории особ, которые могут быть вмещены в эти подразделения, порядок покрытия ими выдатков на харчевание и утримание, статус медичных работников, которые находятся у штате этих подразделений. Про это поведомляет прессовая служба Александра Лукашенко. Зараз побачу со мной в студии мой коллега Юрий Дракохруст, который хоть и не был клиентом вытвярызника, але вывучал сегодня, який опыт на гэты конт есть у разных краинах света. Юрий.
Ну, вот я скажу про две краины, про соседей Беларуси, Украины, России, там так само, оказывается, отбывалось их реформование. Во Украине в 2000 годе, у России в 2011 годе вытвярызники зачинили. Аргументация была такая, что, ну, в принципе, вытвярызник – это как бы пэўнае позбавление человека воли, изоляция. А это можно только про суд. Вот. И вытвярызники зачинили, милиции доручили, ну, милиции в России, полиции доручили доставлять пьяных у шпитали на упрост. Вот. Але возникли пэўныя проблемы, бо у шпитали, ну, як бы не пристосованы до того, ну, вот, звычайный шпиталь, там, ходят хворые, вот, привезли такого
пьянтоса. Так, это готель, як бы, готель для
пьяных. Да, да, куды, что это. Угу. И вот, и цікаво, что у России литерально в этом годе, сёлета, почали эксперимент по обновлению выцверезника у некоторых регионах краины, приватности Удмуртии, вось открыли, значит, первые новые выцверезники. А в Украине, вось, 2000-м зачинили, а в 2011-м обновили. Але и у России, и во Украине это обновляют их при Министерстве охоты здоровья. Это не, как бы, не структуры МУС в отрозлении от Беларуси. Покольки там, но все-таки с вот этим правным аспектом лечится, что человека без суда нельзя позбавлять воли. Ну, а в Беларуси так бы...
Мовить... Какая трактовка, Юрий? То, что как бы у Беларуси больше такая авторитарная держава, те это просто, ну, практика, да, это приводит,
ну, что иначе. Ну, я бы сказал так. Я бы сказал, ну, вот, бачите, практика приводит... показывает, что как бы вот некие адмысловые институции, яны повинны быть, яны могут быть при шпитале, але гэта вот повинна быть особная структура. Вот як гэта было у 11-м годзе зроблена в Украине. Это не просто привезли в шпиталь, вот забирайте его, лечите. До речи, я вот так само прочитал, у Литве некольких годов тому, ну, перед вступлением в развяз, там так само зачинили все вытверезники, але лекары, вот, приватности Каунаса выступили со специальной одозвой. Верните вытверезники, бо они кажут, что, ну, у нас хворые лежат, привезли пьянтоса, он там нашумел, на это самое, сышел, не заплатил. Ну, створите некую структуру, и тому структура, ну, вот такая...
То есть потребу такой структуры житё, есть?
Да, так. Оказывается, что такая структура повинна быть.
Юрий, ну вот, коли вернуться в Беларусь, ти практикуются уловли некие новые подходы для лечения алкоголизма на урадовом уровне?
Так, ну, это уже не про вытверезники, бо вытверезники это здесь, да. Такое. А вот днями прошла прессовая конференция заказчика сектора нарколегии Центру психического здоровья. Так вот, он расповел, что зараз у лечения алкоголиков белорусских перестали уживать працетерапию и уживают барокамеры. Вот он кажет, что...
Но это были так званые ЛТП, мы памятаем.
Не, я думаю, что это какие-то более... Ну, ЛТП, та, так, это... Ранее лечили так, зараз, як это у барокамеры, но это кшталту такое одиночка. Ну и вот он огучил личбы, и они, зразумело, такие довольно сумные. Колькость диспансерных хворых, это те, кто лечится от алкоголизма, 180 тысяч человек, 40 тысяч женщин, и еще 90 тысяч на профилактичном улику, и сярод их 16 тысяч неполногодовых.
Дякую, Юрию. Ну, я звернуся до наших слухачов с просьбой позвонить нам, рассказать, что яны думают про масштабы алкоголизма у Беларуси и то, як з ім можно змагаться, и, магчыма, яны ведают и пережили некий опыт лечения от алкоголизма. Нагадаю, что телефон для сувязи с нашей редакцией 266-39-52.
Символи веры и свободы. 23 песни про бел-червоно-белый стяг и погоню вошли в складанку, про якую в вольной студии мы погуторим с музычным критиком Витовтом Мартыненком.
И вот сучасные змагари, которые не боятся никаких беззаконий, которые над нами пануют. До речи, под этим гербом и стягом давал президентскую клятву первый президент Беларуси. Теперь за его крутят руки, так можете ему так само руки скрутить.
Гутарку з крытыкам Вітаўтам Мартыненкам слухайце пазней у эферы свабоды. У Мінску сёння адбылося развітанне з гукарэжысёрам радыё «Свабода» Владзімірам Сакульскім. Ён памёр раптоўна ад хваробы сэрца на 60-м годзе жыцця. У апошні шлях Владзіміра Сакульскага прыйшлі правесці ягоныя родныя, а таксама шматлікія сябры і паплечнікі. Перадае Галіна Абакунчык.
Гукарэжысэры, журналісты, музыкі, а таксама шматлікія сябры неслі да труны Владзіміра Сакульскага кветкі, прамаўлялі словы памяці, развітваліся моўчкі і са слязамі на вачах. Цырымонію развітання распачаў кіраўнік Менскага бюро радыё «Свабода» Валентин Жданко, дзе Владзімір Сакульскі працаваў апошнія гады свайго жыцця.
Ёсць людзі, без якіх немагчыма уявіць наша сённяшняе радыё, імёны якіх вядомыя ўсёй радыйнай журналісцкай супольнасці, і тым не менш галасы якіх ніколі не гучалі альбо амаль не гучалі у радыйным эфіры. Такім чалавекам быў Владзімір Сакульскі. Той час, калі ён прыйшоў на радыё «Свабода», гэта быў сталы прафесіянал, майстар сваёй справы. І адначасова чалавек вельмі жывы, жвавы, які адначасова і мудра, і з добрай іроніяй ставіўся да жыцця, да ўсяго таго, што адбываецца вакол нас. Праз ягоныя рукі, праз ягоны пульт прайшлі дзясяткі і сотні маладых журналістаў, якія, я думаю, назаўсёды лічылі і будуць лічыць яго сваім настаўнікам, для якіх гэтае імя вельмі і вельмі шмат азначае. Крыўднай, вельмі горкай, вельмі шкада, што так рано ён зачыніў дзверы радыёстудыі.
Владзімир Сакольскі працаваў гукарэжысэрам радыё «Свабода» ад 2005 году, але за ягонымі плячыма былі таксама гады працы на шэрагу радыёстанцыяў, у тым ліку «Беларуска маладзёжная», «Радыё 101.2» і «Раду рацыя». Таму развітанне з памерлым сабрала ягоных калегаў гукарэжысэраў і журналістаў не толькі з незалежных, але дзяржаўных медыяў, дзе для многіх ён быў настаўнікам і дапамагаў рабіць першыя крокі ў прафесіі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна прыйшла з Владзімірам Сакольскім гады працоўнага і жыццёвага шляху і ўзгадвае паплечніка і сябра не толькі як найвышэйшага майстра ў прафесіі, але і найлепшага чалавека ў жыцці.
Мае самыя лепшыя перадачы ў маладосці, запісаныя Володзім Сакольскім. І з Володзім мы яшчэ прайшлі той шлях, калі развальваецца структура, а на яе месцы паўстаюць новыя рэдакцыі. Гэта вельмі складаны перыяд, калі сапраўды патрэбна гэтая падтрымка, патрэбнае плячо. Да яго ўвесь час хіліліся людзі. Вовы заўсёды адкрыта душа, вовы заўсёды адкрыта яго кватэра. Я ў сваім жыцці больш не ведаю такіх людзей.
Добра ведалі і паважалі Владзіміра Сакольскага таксама і шматлікія вядомыя зараз музыкі, для якіх майстар запісваў іх першыя музычныя альбомы. Сярод іншага кружэлкі альтэрнатыўнай беларускай поп- і рок-музыкі, гіт-парад беларускай маладзёжнай, якія выйшлі яшчэ ў часы СССР на фірме «Мелодія». Гаворыць музыка Александр Памідораў.
Прафесійныя запісы першыя, тэхнічна прыдатныя, это ўсё з-пад рук Сакольскага. І дагэтуль я ведаю, што ў ягоным архіве захоўваюцца досыць рэдкія запісы, некаторыя з іх проста не гучалі ніколі. Ён выхаваў шмат музыкаў, таму што так, як працаваў Сакольскі з акторамі, з музыкамі на запіс, так не працаваў ніхто. Кожная запіс Сакольскім гэта было сапраўднае свята.
Развітанне з памерлым завершылася малітвай, якую правёў каталіцкі святар ксёндз Анатоль Парахневіч. Ксёндз Анатоль таксама быў знаёмы і сябраваў з Владзімірам Сакульскім, і гэтак прамовіў на развітанні.
Сёння мы развітваемся з чалавекам, які заставіў пасля сябе вельмі добры след. Па-першае, гэта чалавек дабрыні, які сеяў гэты дабрыню і даваў яе іншым людзям. І заўсёды памяць кожнага з нас, напэўна, ён застанецца як светлы чалавек. Гэты чалавек не памірае ў той самы момант, калі мы яго каваем на магілках і засыпаем зямлёй. Чалавек жыве да таго моманту, калі пра яго памятаюць. І сапраўды, вось памяць аб гэтым чалавеку, аб Владу, яна застанецца ў кожнага з нас, бо ён быў добрым чалавекам, ён быў заўсёды вельмі адкрытым чалавекам, і добрыя яго справы ідуць, напэўна, перад трон Божы.
Владзімір Сакольскі будзе пахаваны на паўночных могілках Менску.
З вами Радіо Свабода. Яшчэ раз назаву асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Абарона Андрэя Гайдукова абскардзіла прысуд яму ў вышэйшай судовай інстанцыі. Дэпутат са Швецыі Хрысціян Хольм можа стаць пераемнікам у ТЦАП. Расійскі бюджэт з кожнай тоны нафты, якая пастаўляецца ў Беларусь, губляе прыкладна 400 даляраў. Пра гэта заявіў міністр энергетыкі Расіі Александр Новак. У Беларусі рэарганізуюць цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў і медвыцярэзнікі. Гэта прадугледжана новым указам Александра Лукашэнкі.